В эфире подкаст на инди-кухне от сообщества devtribe.ru. Мы обсуждаем игровые и околоигровые темы с независимыми разработчиками и экспертами индустрии. Если вас распирает от одного звучания слова геймдев, то вы пришли по адресу. Располагайтесь поудобнее. Сейчас пойдет контент.
Всем привет, друзья! В эфире 31 выпуск подкаста на Инди-кухне, и я Александр Джаспер, его письменный ведущий. Сегодня мы поговорим о таком проекте с хитрым названием Draw Chili и поговорим с его автором Азаматом.
Азамат тут. Здорово. Здорово, братаны. Здорово, пацаны. Азамат здесь.
Ты уже не в первый раз у нас в подкасте. Расскажи немножко про себя тем, кто тебя еще не слышал, не видел, хотя это вряд ли, но чем занимался по жизни и как пришел вот к тому, к чему мы будем?
Да, у меня есть большой опыт в представлении, потому что каждый раз мне задают этот вопрос, и ты задавал, получается, два раза, да? Ага. Вот, я Азамат, студия Азаматика, создатель таких хитов, как Gundan и Peace Death. Я независимый разработчик full-time нынче. И все, что было до этого, так как уже прошло достаточное количество времени, я предпочитаю забыть. То есть я разработчик. Без высшего образования разработчика, но разработчик. Вот. Кайф?
Да. Это очень круто. Я надеюсь, что за перечисленные тобой выпуски нам не поставят подкасту Explicit, типа маты и все такое. Расскажи, как ты... Ну, точнее, не так спрошу. Ты по-любому играешь и пришел во всю вот эту инди-тусовку, играя в какие-то игры и вдохновляясь ими. Расскажи немножко про это.
Во что я играю, да? Ну, я во все играю. Ну, много чего разного. Но я бы не сказал, что я любитель инди-игр вот такого рода, которые я, собственно, делаю. В игры моих знакомых, тех людей, с которыми я знаком в жизни, по большей части я не играю. Мне больше нравится, знаешь, AAA, там, какой-нибудь кооператив. В последнее время я играю в любые игры, где я могу играть с друзьями, лишь бы потрындеть. Собственно, как-то так. Из последнего, что я проходил, это My Friend Pedro, ну, Sekiro, само собой. И 400 часов я наиграл вот сейчас в Apex Legends с друзьями, пока разрабатывал Draw Chili.
Тут вопрос такой. Получается, что игры, которые ты создаешь, это не совсем игры, в которые ты играешь. Ты вдохновляешься, видимо, чем-то другим. Правильно?
Уточните.
Ну, если вспомнить... Ну ладно, Peace Death — это все-таки чем-то похожая игра на Papers, Please. Ну, например, если мы говорим о Draw Chili, которым мы позже более подробно обсудим, то это, наверное, ни на что не похоже из того, что ты перечислил.
Да, я бы сказал, что не похоже, но дело в том, что стоит начать делать какую-то уникальную игру, и спустя какое-то время люди... у которых, ну, и у людей много, следовательно, и вкусы у них разные туда-сюда, и они такие раз и пишут тебе, это похоже на то-то и то-то. Но конкретного вот клона, что ли, или очень похожей игры я пока еще не видел. Это обнадеживает.
Ну, получается, что у тебя несколько иной путь, чем у людей, которые, например, все детство играли в платформеры и такие типа, блин, а я хочу вот битэмап своей мечты сделать. Ты как-то вот больше на творческий беспорядок у тебя похож.
Ой, ну если люди играли в платформеры, они же захотят платформер делать. Ну я не... Я люблю в платформеры играть, но делать их это очень сложно, мне кажется. Ну, нормальный платформер. Тем более, ты же видел, какая сейчас конкуренция вообще у платформеров. Ori and the Blind Forest, вот такого рода игры. Как с ними вообще соревноваться? Ты рисуешь какой-нибудь бэкграунд в течение месяца, а игрок пробегает его за 2 минуты. даже особо не смотрит, что у тебя там нарисовано. Ну, есть ли смысл? И у меня нет таких бюджетов, времени, да и фантазии, мне кажется, у меня не хватит на подобного рода вещи. Это явно такого рода платформер, который может конкурировать с текущими. Это явно не проект первый. Ну, в смысле, у меня за плечами должно быть несколько платформеров, где я так или иначе фейлился, знаешь. И потом, набравшись опыта, я, наконец, делаю неплохой платформер, который может конкурировать. Не такой красивый, как Ori, но пиксельный, но тоже красивый. Но вот у меня такого опыта нет.
Но типа со своей изюминкой. То есть ты решил конкретно уйти куда-то в сторону и делать что-то свое очень узкое, скажем.
Ой, знаешь, у меня нет плана вообще на этот счет. Я просто делаю. Я даю... Как это? У нас есть такой пятиминутный брейншторм, который повторяется из раза в раз, когда мы начинаем делать проект. Ну, собственно, такое было всего два раза. Ну, я имею в виду во время начала разработки PSDES и во время начала разработки Draw Chili. Это именно с моим нынешним художником. И вот за эти пять минут нужно, мне нужно придумать какую-то идею, и художник смотрит на нее, тоже свои правки вносит. Если нам подходит, я делаю прототип. Вот по пятиминутке у нас такие получаются. И типа даже не знаю, как это, как сказать, собрать эти мои мысли воедино, блин. Задай мне более узкоспециализированный вопрос.
Узкий. Ну, можно сказать, что у тебя такой девиз, что я что-то сделал, и людям...
Ну... ну, хотелось бы надеяться. Ну, попозже, там, когда мы выпустим игру, я такой буду разработчиком игр, а не разработчиком игры, да, и я такой... Ну, мы делаем, что хотим, и получается, типа, норм. Чё бы нет. Да, я хотел бы так, но я сейчас не могу сказать, что так и есть. Ну, как-то это неправильно, что ли.
Ну, я понял. Хорошо. Прежде чем мы перейдем к, собственно, Draw Chili, хочется послушать некие результаты про PSDES. Ты не рассказывал, к сожалению, в подкасте, потому что тогда еще DLC не было выпущено, оно только разрабатывалось. Как запустилось DLC? Хорошо ли его приняли?
Знаешь, где я рассказывал об этом?
Так.
У Дуката рассказывал. Кажется, я даже не помню. Или у Булджать. В общем, суть в том, что DLC продалось так себе. Ну, оно продалось как бы по чуть-чуть. Я не знаю, как влияет вот это вот DLC на общие продажи, но текущая моя политика такова, что нужно выпускать игру как сразу, как побольше. Побольше контент... туда-сюда, потому что мы, ну, в смысле, вот, инди, мелкие, находимся в такой ситуации, что мы делаем игру, и у нас нет такого количества... А что у нас? У меня. Я делаю игру, и у меня нет такого количества людей, которые будут к ней возвращаться вот прям снова и снова, и еще и платить дополнительно за DLC. И в случае с PSDES это было более-менее справедливо, потому что время, которое мы на него затратили, оно совершенно никак не окупилось, если смотреть на продажи DLC. Но, возможно, это косвенно повлияло на общие продажи до текущего времени. Как-то так. Это вообще никак не проверить. То есть мне нужно опросить всех своих игроков, сказать, а вот в DLC вы как? Из-за нее купили, да? Вот играете до сих пор? Но это, конечно, невозможно.
Ну да, да и бессмысленно, по сути.
Мне было бы интересно, если честно, но опять-таки, это бы дало бы больше информации. Я бы не сказал, что это бессмысленно. В этом есть хороший смысл, на самом деле.
Ну, типа, разрабатывает ли текущий проект как, ну, такой бесконечный геймплей, или, ну, сделать как бы логичное начало и логичное окончание?
Ты... Нет, я не про это. Я чисто с точки зрения заработать денег. Потому что я делаю игру, она вроде как играется, но в ней нету бесконечного режима. А DLC наш это был бесконечный режим. Ну, конкретно в нашем случае. И теоретически это DLC должно было вынудить игроков играть еще дольше, чтобы игра дольше была на слуху и так далее. Я не знаю, справилась ли DLC с этой задачей. Потому что сама игра допускает тебя играть в DLC только в том случае, когда ты пройдешь оригинал. И я полагаю, что пока люди играют в оригинал, эта монотонность может успеть их задолбать. И что дальше происходит, мне неведомо. Но хотелось бы верить, что DLC внес свой вклад в наше обогащение. Вот. Но в случае с Draw Chili я так делать не хочу. Я предпочту вариант с маленькими апдейтами, раз в две недели или что-то в этом роде. Это надо смотреть уже, будет ли в этом смысл.
Угу, понял. Да, конечно. Есть. Ты хочешь сделать что-то типа в Draw Chili игра-сервис такая?
Ну как, платная игра-сервис в этом смысле? Ну смотреть надо. У меня на самом деле нет никаких громадных планов на этот счет. То есть у меня есть задумка двух апдейтов, но я их даже не приступал делать, потому что мы делаем оригинальную игру пока что, саму игру в смысле. И сейчас распыляться еще на какое-то обновление, будет оно, не будет, понравится мне идея, ее ж надо обдумать, это все в игре проверить, а на это времени нет. Но я бы не сказал, что это вот игра-сервис, как нынче принято. Ну, то есть, это не настоящий игра-сервис. Но поддерживать какое-то время, ну, хотелось бы.
Ну, здорово, блин. Звучит довольно интересно. И, ну, так как глупо спрашивать, так как планов пока нет, есть только ближайшие как бы наработки и мысли, тогда чуть позже тогда продолжим про Draw Chili. Сейчас, про Draw Chili. Это важно. Давай закончим с Peace Death. Ты выпустил игру на Switch, на телефон. Кратенько расскажи, как что, как восприняли игру, и перейдем уже к проекту непосредственно.
Ну, на телефон я выпустил, получается, год назад, да? Ты не помнишь?
Или где-то так, год, даже больше, по-моему.
Да, я просто уже потерялся. Слушай, мы выпустили сам пиздец в 2017 году. Сейчас 2019. 2017, 2018, 2000... Да, короче, давно. И на мобильных платформах он продается достаточно хорошо. Мы были на топ-1 какое-то время. На App Store там почти год были на первом месте по России. Куча оценок, средняя оценка 4.75. В общем, все положительно, все круто. В случае со Switch'ом мы выпускались через издателя, через Hype Train Digital, и там тоже все хорошо. Это был, как бы, знаешь, финальный жест выпустить игру на Switch, вообще пощупать этот мир консолей, заработать какие-то деньги. Мы заработали какие-то деньги. У меня вообще жалоб никаких на этот счет.
То есть, как бы, обе платформы принесли то, что ты примерно ожидал?
Знаешь, я не ожидал, я хотел. Это, кстати, важно. Я хотел на Switch'е определенную сумму и получил больше, чем хотел. А в случае с мобильными платформами я даже не ожидал, что мы сможем столько заработать. Я даже не ожидал, понимаешь? То есть, Steam это был как бы предел. А что там на мобилках? Android-пираты, в App Store сложно пробиться. Оказалось, что стримы, ютуберы, которые были, играли в ПК-версию, они повлияли на конверсии на мобилках, и пиратство на андроиде мало чем нам помешало в итоге. Ты представляешь, какие чудеса творятся?
Ну, вообще, хоть это... Приходи на конференцию и рассказывай, что на андроид можно выпускать платные игры.
Ну, игру. Я же говорю, вот выпущу вторую, и тогда я буду говорить, можно игры выпускать. Ну, чё вы, давай не спорь, вот так я буду говорить.
Да, да, было бы здорово. Наконец, можно перейти к новому проекту, он называется Draw Chili. Ну, начну с банального вопроса, как пришла идея самой игры, ну уж тем более с названием, понятно, у меня много вопросов, почему именно Draw Chili?
Одни типы вопросов сменяются. Меняется только название игры, да, вопрос остается. Так, как... почему Draw Chili? Надо было придумать название, как обычно, да, я эту историю прохладную уже рассказывал не раз. Ну, в смысле, про то, что надо придумать название. И мы перебирали слова. получилось, дроучили. У нас были какие-то планы перед этим делать падение в колодец, но к названию дроучили падение никак не привязывалось. Я сделал несколько прототипов, где падает небольшой лифт. То есть там в те моменты, когда я делал прототипы, что за игра, еще было непонятно абсолютно. Это был какой-то рогалик менеджер отряда, именно менеджер отряда. Ну, как эти Swag and Sorcery, да, только с буквы и только отряда. Вот такого рода, в общем. Это была аркада. Один из прототипов это была аркада, где чувак в лифте, и он падает вниз, и ты там рулишь влево-вправо, и так далее, и тому подобное. И в один момент я как-то искал прототип, и мне нужно было сделать так, чтобы прототип бил название. Потому что художник начал сомневаться, сказал, может, не будем так игру называть. Я говорю, Вов, ты чё? Это наша фишка, мы не можем отступать. И в итоге мне пришлось сильнее подумать. И вот мы придумали, собственно, платформу. Честь Вовы назвали главного героя Владимир. Ну, я его назвал Владимир, потому что... Ну, это на самом деле в честь художника. Что когда-то он в меня поверил, и поэтому теперь в этой игре он главный герой, да? Что такое? Вот. Почему... Ну, враги-обезьяны, потому что тут два, значит, две причины. Первая, мы хотели игру назвать Grease Monkeys, отступив от наших забавных названий, но Grease Monkeys было занято. Grease Monkeys — это чумазые обезьяны. Механиков оскорбительно так называют за рубежом порой, иногда. В Лондоне там или в Великобритании, не помню. Вот. А второй это мы не хотели использовать орков и эльфов. Я художнику так и написал. Только, говорю, не орки, не эльфы. Давай что-нибудь оригинальное. Типа, он говорит, типа, давай, типа, обезьян, что ли, там, с костылями в руках. Я говорю, давай, давай, вот, все. И с тех пор у нас обезьяны. Мы нарисовали уже кучу обезьян. И все это от того, что Вова мне ответил, типа, что, обезьян, что ли, делать? Я говорю, да, делать обезьян.
Ну, да, замечательно вы сеттинг придумали. Но если я правильно понял, то дроучили это скорее... Ну, если у пиздес больше был, скажем так, привязка к тому, что происходит в игре, то дроучили это, ну, просто, скажем.
Просто, скажем, что?
Нет привязки к геймплею. То есть для, в моем понимании пиздес — это когда жнец отправляет либо в рай, либо в ад. Ну, типа, либо мир, либо смерть. А дроу-чили?
Дроу — это вытягивать. Чили — это спокойно, прохладно.
Чил.
Ну, типа, дроу-чили. Как бы вытягивай на расслабоне, получается.
И это... Мне казалось, что дроу — это рисовать. Поэтому я думал, что... Ну, я понял, окей, да.
Ну, в игре есть способность. Ты перчик ешь, и у тебя жопка горит, ты начинаешь быстрее бить. Но, опять же, ничего ты с этой игрой слов не поделаешь. Как бы, если вне контекста, то дроу-чили, безусловно, первым делом будут понимать, как рисуй перец. Ну, типа, рисуй перчик. Чили. Но в контексте... увидев, что происходит, можно сделать вывод, что да, вытягивай на расслабоне, дроу чили. Я спрашивал у специалистов по зарубежным языкам, да? Ну, в общем, у переводчика спрашивал. Он сказал, да, в принципе, так можно. Я такой, ну окей, все, работаем.
Здорово. Так, про название все понятно. Геймплей с главным героем. Наверное, надо немножко подробнее описать, то есть из чего состоит, собственно, игра. Управляем мы Вовой, правильно?
Да, управляем мы Вовой. Когда я публиковал видосы в своей группе ВКонтакте, очень много было комментариев, что-то вроде «я не понимаю, что происходит». И кто-то закинул гифку. Кажется, художник, с которым я сейчас работаю над другим проектом. Кажется, он закинул гифку из фильма «Кабельщик» с этим, Джимом Керри.
Джимом Керри, ага.
Да, где он на баскетбольной площадке бегает влево и вправо. И порой я описываю игру именно так. Ты бегаешь влево и вправо, все. Это если очень коротко, супер-пич. В принципе, ты играешь за Володю, у тебя есть отряд, который атакует тогда, когда атакуешь ты. Ты крутишь цепи, поднимаешь город. Собственно, все. Все остальное уже сопутствующие помехи. Обезьяны на тебя нападают в конце каждого этажа, между этажами нападают, у тебя есть умения, ты прокачиваешь город, получаешь новых членов отряда, разблокировываешь NPC, которые тебе помогают, качаешь умения, качаешь способности самого Владимира, вызываешь всадников апокалипсиса, потому что ты на них работаешь так же, как и жнец. Это уже в тему объединения этих игр. Прокачиваешь всадников, то есть бегаешь, убиваешь, прокачиваешь. Тут на самом деле много вариативности. Но если очень коротко, бегаешь влево-вправо, убиваешь обезьян, поднимаешь город.
Ага, я понял. Ты как раз сказал про то, что он работает на жнецов. Я так понял, между двумя проектами... Ну, в смысле, я понял. Я знаю, что между двумя проектами есть связанность миров. Вот расскажи о ней поподробнее. И, собственно, почему ты решил?
Ну, работает он на всадников апокалипсиса. Ты оговорился, не на жнеца.
Да, не на жнеца.
Да. Не знаком ты с лором, да? Понятно, я понял. Ну, почему? Ну, у нас... Есть прикольные герои, которых мы нарисовали, это всадники. У нас есть прикольный герой-жнец. Почему бы не использовать эту вселенную? Ну, то есть начать создавать свою. Плюс, когда мы нарисовали, искали образ для Владимира, нам же нужно было определиться, как же он выглядит. В итоге мы остановились на том, что он же механик, и у него пацаны тоже механики. А в пиздес у нас был механик. Он есть в главном меню, встречается, чинит лифт. И мы подумали, что вот, пускай будут механики из пиздес. А давай это будет одна вселенная. Все. Изначально он в аду вообще был, Владимир. Но потом мы взяли и назвали это место чистилищем. Но это почти сразу. И в итоге таким образом объединили вселенные. Потому что мы не до конца и не очень хорошо раскрыли всадников. И сюжетная составляющая в пиздес, она тоже была, ну, как бы никакая даже, я бы сказал. И здесь я хотел как-то больше это все раскрыть, чтобы... Не идеально, конечно, раскрыть, сам понимаешь, у меня нет опыта всяких сюжетных крутых штук. Но вот постепенно, в следующей игре мы еще больше чего-нибудь расскажем. И вот у нас будет такая своя вселенная, у нас еще есть персонаж Судьба, и вот это все вместе объединить, я думаю, это круто. И только потому, что это круто, пускай игры будут в одной вселенной. Тем более механики же оттуда. Это само собой родилось. У нас не было как бы плана, но ведь дизайн персонажа надо откуда-то брать. А мы взяли его из пиздес. Одна вселенная, значит, получилась. Клево.
Ага, с учетом того, что в пиздес довольно колоритные чуваки, если читать их диалоги, то здорово, что их характер в том числе будет и в Дроу Чили раскрываться, я правильно понял?
Ну, как тебе сказать, в Дроу Чили очень много конкретных этих модных сломов четвертой стены. И, в принципе, характеры всех персонажей, которые здесь есть, у них один характер, мой, по факту. То есть я не делал, ну, знаешь, порой, когда разработчики только начинают разрабатывать игру, или они думают, что у них есть опыт, или, возможно, у них есть опыт, но он не очень верный, но это чисто мое мнение, они начинают в диалогах писать всякую фигню. Как бы этот персонаж разговаривал, знаешь, там очень часто встречаются вычурные всякие фразы, обороты, которые люди не используют в жизни никогда. А так как в мою игру будут играть люди обычные, которые не используют всякие обороты, сложные речевые в жизни, то им и текст нужен попроще. Следовательно, я особо не задавал характеры конкретные вообще ни одному персонажу. И, в принципе, все, что говорит любой персонаж, это то, что говорю я. Понимаешь? Так что да. Я бы не сказал, что я раскрою именно характер каждого из персонажей, но дополнительные фразы, какие-то мысли, пускай и озвученные они моей манерой речи, они присущи именно вот тем, кто говорит эти речи. Всадникам, жнецам, которые здесь есть, другие жнецы, Вот, собственно, как-то так.
Ну, то есть не будет проблемы, как, например, ну, лично по моему опыту, в вторых Pillars of Eternity они добавили очень много вот этих вокальных лоровых фразочек, которые там Кахира и всякое такое, где нужно навести мышкой на фразу, чтобы понять, что вообще чувак сказал. У тебя вот прям конкретно под... чтобы все люди понимали, о чем идет речь, и максимально как бы погружались в происходящее.
Я не уверен, что это для того, чтобы люди погружались в происходящее, потому что я, ну, как тебе сказать, у меня не тот опыт, чтобы я мог это как-то контролировать. Но да, в принципе, я это сделал, чтобы было проще. Проще, понятнее. Мне как минимум самому проще и понятнее так делать.
Окей, давай вернемся чуть к геймплею и расскажи, в чем, я даже не могу назвать это метагеймом, ты, рассказывая о геймплее, говорил о том, что можно и Владимиру, и городу прокачивать. Расскажи чуть подробнее об этом, ну, с применением, типа, сколько уровней, как это все перекликается друг между другом и так далее.
Ага, технические спойлеры, да?
Можешь называть...
Да, нет, это я шучу.
Окей. Okay.
Да. Ну, значит, ты бегаешь, побеждаешь врагов и получаешь цыплят. Цыплята — это топливо для города. Они, значит, падают на полоску опыта. Это я говорю прям то, что происходит в игре. А почему они там падают на полоску опыта и прочее-прочее, это в сюжете можно будет узнать. Вот, падают на полоску опыта, и ты, собственно, получаешь опыт. И... когда становится 1000 опыта, ты получаешь уровень. Таких уровней 47 пока что. Ну, сейчас 47, но в потенциале мы можем их увеличить. Причем это никак не повлияет на баланс игры в будущем. Вот. Когда ты получаешь уровень, ты получаешь один из трех видов улучшения, которое остается с тобой навсегда, даже если ты помрешь. Это юнит в отряд, какой-нибудь механик, защитник, громила, гладиатор, инженер, берсеркер, каратист, и все они разные, то есть огнеметчик еще есть. И они все как бы личности, у них у всех какие-то пассивочки, которые в принципе описываются одной фразой. Когда ты разблокировываешь этого персонажа, он падает сверху, и там табличка появляется, мол, вот смотрите, защитник, да, провоцирует обезьян. Второй тип — это умение. Тебе падает ящик с умением, и с этого момента из любого ящика падает на одно умение больше. Большой там ключ, неуязвимость, можно меху призвать. Ну, она такая специфическая, конечно, но можно. Летающую тарелку. В общем, что хотели, то и придумывали. Червяк, который заблевывает платформу, тоже прикольно, кстати. Вот после червяка мы немножко в безумии немного поубавили, потому что... как бы там вообще вахханалия бы началась, мне кажется. И третий тип — это NPC. Это что-то вроде повара, который кидает тебе курочку, уборщик, который убирает платформу от бананов или прочего мусора типа слизи. Генерал, которого мы сперли из Street Fighter, он восстанавливает бараки, если у тебя с юнитами беда. Да, там такой реф типа Мистер Байзен. Как его там по-другому-то, я уже забыл даже. Балрог, Байзен. В разных версиях по-разному. Вот. С уровнями города на этом как бы все. Ты прокачиваешь, получаешь эти бонусы. Но за каждый этаж ты получаешь валюту. А валюта Владкоины называется. Ну, типа Владимир Коин, да, Владкоин. У нас даже своя иконка есть, Владкоина. Вот. И за нее ты можешь улучшать Владимира, можешь улучшать способности. Ну, точнее как, не способности, а количество максимальное этих способностей у тебя в инвентаре. Ну, то есть не один ключ у тебя будет, а 10. А 10 ключей — это 100% расчистка платформы. То есть, ну, это хорошее оружие. Вот. Затем с флоткоинами на этом все. Собственно, ты прокачиваешь или Владимира, или прокачиваешь умения. Вот. Но в то же время ты получаешь... В конце, когда ты побеждаешь босса, ты получаешь возможность улучшить всадника. А всадники — это вот те 4 самых всадника апокалипсиса, которые призываются на платформу и помогают тебе. Но чтобы призвать их, тебе нужно зарядить магнит. Видишь, я вот рассказываю, и я сам немного начинаю теряться. Ну, в смысле, я-то не теряюсь, да? Но я понимаю, что информации на самом деле дохера. А я думал, у нас маленькая игра.
Ну да, и получается, очень много сущностей друг с другом взаимодействуют, и, наверное, только они же последовательно будут выдаваться, то есть игрок сразу в такое безумие не опустится?
Нет, конечно, не опустится, то есть там есть небольшие вставочки с туториалами, там буквально одно-два предложения. Магнит у тебя начинает заряжаться только начиная с 11 уровня, всадников ты встречаешь, собственно, на 11-м. Навыки ты прокачиваешь всадником, начиная вообще с 20-го. Начинаешь дары всадников получать. Это еще один вид бонусов. С 22-го. То есть все постепенно. И враги новые появляются постепенно. То есть в данном случае я попытался не грузить игрока, ну, всем. Не то чтобы я в пиздец так делал, но в данном случае это тоже было важно. Как-то попытаться в игре потенциально, типа, бесконечной, происходящей на одном экране, добавить немного разнообразия, и чтобы игрок постепенно в нее входил. Поэтому начальные уровни я немножко ослабил. А как иначе это, ну, дать эту постепенность вхождения в такого рода игре, я как-то не очень разобрался.
Ну там, правда, судя по тому, во что мне приходилось играть и на DevGamma, и вот перед подкастом, там реально на лифте творится вакханалия. Если это все еще появляются какие-то точки, за которыми нужно следить, ну это может ведь и перегружать игрока. Ну здорово, что ты это все постепенно... Я делаю аналогию с тем, как, наверное, это было в PSDEF. То есть сначала все очень просто. Какие-то качества, по ним ты отправляешь туда или сюда. Потом у тебя открывается еще одно место, чистилище, в которое ты отправляешь чуваков. Окей, такой три, скажем так, места и парочка признаков нормально. Где-то уровню, чтобы не соврать, к 30-му мозг начинает конкретно пухнуть. Вот, но к 30-му, то есть не сразу все это выдается, и получается как-то войти во всю эту просто безумие, которое там на уровне творится. И здесь, скорее всего, будет похожее что-то, я правильно понимаю?
Я бы так не сказал. Здесь все управление — это влево-вправо удар, способность, рывок. И оно объясняется в самом начале. Все остальное зависит от скилла. Если пиздец была больше на память и в меньшей степени на реакцию, то в данном случае игра совершенно не на память. Она на реакцию и на нажимание клавиш, собственно, верное. Переключение способностей. То есть это, пускай и аркада, но это скорее экшен-аркада. PSDS же был логической, скорее всего, аркадой. То есть жанр аркады-то я сохраняю, но я бы не сказал, что это прям... что будет так же. Здесь, если ты очень плох в рывках, в том, что надо мочить обезьян, иногда их растягивать специально на платформе, верно использовать способности, то ты, скорее всего, будешь проигрывать. И получается, такой жанр не для тебя. Надо купить PSDEF и играть в него, видимо.
Правильно ли я понял, что игра состоит как бы из двух персонажей, скажем так. Это кучка, отряд, который за тобой бежит, и Владимир. И акцент все-таки больше на Владимире. То есть он больше решает, а менеджмент чуваков, он сильно второстепенный. Или это...
Двояко. Тут на самом деле, как тебе сказать, по-разному. Если весь отряд помрет, это, конечно, плохо. Но порой некоторые способности Владимира могут помочь продержаться, выжить, призвать еще там людей и так далее. Но есть ситуации, когда тебе нужно использовать именно отряд. То есть ты сам в бой не должен идти. А эти ситуации могут возникать или заранее мной спланированные, или просто сами по себе. Например, орангутан вот есть у нас. Это обычный монстр. Ну, в смысле, обычный противник. Но как обычный? У него дохренища здоровья, и он бьет массово. И, кажется, может оглушать и сталкивать с платформой. И с одной стороны, ты хочешь его быстрее убить, но с другой стороны, как бы он весь твой отряд может положить. Поэтому в данном случае тебе нужно использовать больше Владимира, ну, к примеру. Но с другой стороны, тут есть мандрилы, которые блокируют рывок Владимира, и они бегут сразу на Владимира. Значит, тебе нужно сделать или убить их на подходе умениями, или все-таки как-то самому отбегая использовать отряд. То есть тут, господи, тут даже тактика есть. Слушай, я тебе рассказываю, ничего не выдумываю, и в итоге оказывается, тут есть тактика. Круто.
Тактическая... Лично я, когда играл, почувствовал, что есть некоторая вот такая, скажем так, в зависимости от того, что ты выбираешь, там, способностями самостоятельно, чаржишься во врагов, очень сильно от этого зависит тот аутпут, который у тебя игра выдает. Потому что это даже чувствуется, если можно дать спойлер про защитников, когда появляются, когда появляются защитники... конкретно геймплей на платформе немножко меняется, потому что они собирают в кучку чуваков, которых ты можешь потом одним мощным ударом сносить, и это очень сильно чувствуется, такое вот как бы такое изменение геймплея, которое мне очень понравилось.
Ты до огнеметчиков не доходил, я полагаю, потому что они позже открываются, а они замедляют вообще обезьян, ну, своим огнем. Тут есть еще гладиатор, который кричит, типа, матерные слова, становится бессмертным, и обезьяны прям бегут конкретно на него, он тоже стягивает. То есть, но немного иначе. Защитник, он не стягивает, на самом деле. Он просто, если стоит между тобой и обезьянами, обезьяны в приоритете будут нападать на него, потому что он со щитом. А гладиатор, он вот такой классический танк в единственном экземпляре.
Ага, ну, видишь, защитник естественным способом формирует такие вот мини-очереди, точнее, скорее, сборище макак. Если дальше будут другие вещи, которые также, ну, могут менять расположение противников, скажем так, как случайно, так и намеренно, то это вообще, я не знаю, это реально будет какая-то тактика, и, возможно, люди, которые будут в это играть, будут как раз как-то там обузить или... Такие говорят, вот это правильная тактика, вот этих мужиков надо обязательно, типа, использовать вот таким вот образом и ключом всех добивать.
Ну, я, возможно, конечно, на самом деле, я как-то об этом не думал, но просто на экране происходит достаточно много хаоса, чтобы у игрока было время конкретно подумать на этот счет. Но если ты просто будешь нажимать кнопку, то в какой-то момент обнаружишь, что ты сдох. Иногда это работает, иногда такая тактика работает, иногда она не работает. А если ты хочешь как бы, ну, помирать пореже, то тебе нужно как-то понимать, сработает часто тактика или нет. Потому что есть вещи, которые в игре я не описывал. Это можно будет увидеть уже как бы самому. То, что громилы невосприимчивы к бананам, которые на полу лежат. То есть они не падают, они не подскальзываются на них. Берсерки невосприимчивы к страху. Кого-то громил нельзя оттолкнуть. Следовательно, если едет бульдозер, он столкнет с платформы всех твоих чуваков. А громил не столкнет, если мне память не изменяет.
Ну, то есть, там, короче, много чем можно исследовать, и много как будет меняться, скорее всего, тактика. Потому что, по ощущениям, даже не на далеком прогрессе, ну, геймплей очень сильно меняется с обычного закликивания на какие-то довольно вдумчивые действия. Как правило, в играх...
Определенно будет меняться, да.
Хотелось бы поговорить про уникальную вещь для, наверное, и этого, и предыдущего проекта. Это то, из чего она состоит. Это куча отсылок, каких-то мимасов и так далее. То, чем отличаются оба проекта, наверное, от всего того, что в большом случае... встречается на рынке. Расскажи, я даже не знаю, глупый вопрос, будут ли какие-то отсылки?
Да, наверное. В этот раз отсылок не так много, на самом деле. Мы вроде как собираемся добавить еще, ну, на заднем фоне. Но я пока еще до этого не дошел. Вот надо, кстати, поработать на этот счет. Хорошо, что ты напомнил. Я как раз сейчас сижу без работы, жду, в общем. Поэтому, да, я могу как раз поработать над дополнительными пасхалками, чтобы повеселить людей. Но количество пасхалок в Дроу Чили, ну, гораздо меньше, чем в прошлой игре. Тут как бы ничего не поделаешь с этим.
Но все равно же есть какие-то вещи, которыми ты вдохновлялся, не знаю, там, в других играх, в своих играх, и решил их добавить. Типа, вот это прикольно, это будет такая как мини-отсылка. Что-нибудь такое.
Да, конечно, но там, типа, половина, наверное, отсылок — это отсылки на PSDES. Я как бы не могу называть их отсылками на самом-то деле. Ну так, частично. Мы использовали графику даже в некоторых сценах с той игры. Специально это сделали, чтобы, так сказать, и объединить то, что вот смотрите, это как бы одна вселенная. И там ради одной шутки. Там есть одна шутка. Ты ее видел, я думаю, в самом начале в брифинге. Угу. И ради этого тоже добавили. Потому что нарисовать новые сцены, аналогичные, ну, мы бы справились с этим, это несложно. Но хотелось как-то вот попасхалить, в общем.
Можно, если не затруднит, вот какой-то один маленький незначительный спойлер, который не повлияет на ощущения игроков, когда они будут в это играть и находить отсылку. Как что-то, ну, сильно очевидное и небольшое.
Ой, а у тебя есть пример? Я даже не знаю. Ну, в смысле, я бы мог что-то сказать...
Ну, есть два варианта. Ну, один это конкретно прям типа, вот мы знаем, есть такой мемас, мы такие, оп, вставили. Но его я называть не хочу, потому что это конкретно спойлер, и он все испортит. Есть, ага. Например, что мне? Сейчас.
Ну, босс, вот я, это не спойлер уже. Босс Ким Чен Ын у нас есть, мы его назвали Сахарок.
Почему Сахарок?
Ну, он такой сладенький, типа, знаешь.
Склизкий, вот, типа, сладенький.
Не, просто сладенький. Ну, типа, Sugar. My Little Sugar. Вот это вот.
Господи. Когда же... Когда-нибудь вас найдут?
За нет, не найдут. Он там же не увидят даже. Это же Северная Корея, господи. Им пофиг.
Ну, ладно. Окей. Может быть, не знаю, кто-нибудь оттуда вырвется и обнаружит эту отсылку и приедет и расскажет.
Первым делом они оторвут голову Little Big за клип. Потом уже до меня, может, доберутся.
А, ну, да, окей.
Да. Так и есть же, господи.
Хороший план. Может быть, в способностях у тебя были какие-то отсылки или ты вдохновлялся какими-то вещами в других проектах. Мне очень гаечный ключ напомнил обилку то ли в каком-то файтинге. Вот прям тоже там какая-то штука была. Может быть, чем-то похож на Кирби в Smash Bros, когда он так подпрыгивает и конкретно по вертикали бьет, по горизонтали, да.
Ой, ну знаешь, в игре про механика искать пасхалку в способности гаечный ключ я бы не стал. Но из пасхалок по способностям, ну, я не мог отказать, ну, как сказать, из Хайнун, как бы, да, МакКри, Овервотч, есть такая способность ковбойская. Я как бы не мог просто без нее, ну, как так, Владимир превращается в ковбоя, такого рода вот у нас есть. Там, на самом деле, 24 способности, и я даже не знаю, делал ли я их с учетом того, что я делаю пасхалку. На самом деле. Я думаю, те, кто не знает об этом, найдут пасхалку почти в каждой способности. Я уверен, да. Но в этот раз у нас был список, когда мы начали разрабатывать, ну как, часть с противниками. У нас был список с художником, типа желаемые рефы, желаемые референсы, которые мы хотим. И он как бы был, но он как бы заглох. Потому что, ну, типа, референс это, конечно, круто, но, блин, у нас и своих идей, типа, полно. Ну, мы сами можем придумать. Поэтому почему бы нет? Вот такси. У нас есть обезьяны. Они приезжают в черной машине, выходят. У них кепки ФБР. И они начинают стрелять из пистолетов. Ну и думай сам. Отсылка это пасхалка или просто у нас враги все обезьяны? Я не знаю.
Был такой очень известный адвокат, который подавал на игры в суд за то, что вот типа они там что-то изображают. Мне кажется, драучили бы, забрала бы очень много, скажем так, наград от этого адвоката.
Ой, да пофиг, свертел я его. Видишь, как грубо.
Вообще, да. Давай чуть о планах твоих поговорим и потихоньку будем завершаться. Когда нам ждать это чудо света на ПК и не знаю, какие у тебя дальше планы будут?
Так, когда ждать? В ноябре. Я хочу выпустить игру в ноябре. Одновременно или плюс-минус неделя на Steam и на Switch. Еще я обязательно подам заявку в GOG. Просто попробую. Ну, типа, знаешь, другой магазин, почему бы не попробовать? Угу. Но в Steam, конечно, железно. Потому что там уже и страничка есть, и всякое такое. Вот. Сначала в Steam, возможно, сразу же или чуть позже на Switch. Ноябрь, середина ноября. Я точно не уверен. Там, знаешь, DevGam, и поэтому не очень понятно, в какие именно даты выпускать.
Но есть какие-то планы? Ты поедешь уже с релизом на DevGam, или будешь релизить, пока будет DevGam, или как у тебя?
И вообще не знаю. Я вот тут не могу тебе сказать. Я все еще думаю. Я еще не купил билет. Я все еще думаю. Мне нужно определиться с датой, потому что когда мы выпустим игру в Steam, мне нужно быть дома в этот момент. Не чтобы кнопочку нажать, а чтобы хотфиксы делать. А ведь они будут. Разрешение у кого-нибудь поплывет. Да что угодно может случиться. И не хотелось бы в это время бухать в Минске, понимаешь? Это сложный вопрос, и это именно то, что сейчас меня тревожит, так сказать. Чтоб я определился с датой релиза. Вот. Но это будет середина ноября.
Середина ноября ориентировочно, окей. И плюс-минус это будут платформы Steam и Nintendo Switch. Я пропущу шутки про Epic Game Store.
Нет, туда меня не зовут что-то.
Да, ну ладно.
Да, не тот уровень.
Пропустили такой тоже важный вопрос. По-любому, как и в PSDES, ты собирал фидбэк какой-то с игроков, которые играли, и вот ты ездил на выставки, здраучили. Что ты исправлял, а что вот конкретно, типа, не-не-не, это вот... Как вообще процесс сбора фидбэка и вот обработки его у тебя происходил именно по этой игре?
Ну, по большей части я стоял и смотрел, как играют, потому что, как тебе сказать, когда люди дают советы ртом, это очень плохо работает. И я не помню ни одного совета, который мне игрок дал ртом и который я применил конкретно. Потому что больше всего советов было от тех, кто смотрел, и реже от тех, кто играл, и они все были, знаешь, я теряю персонажа. Но те, кто смотрел, теряют персонажа, это я еще понимаю как-то. Но когда ты играешь, ты не должен его терять. Ну, в смысле, большая часть игроков не жаловалась на это. И в итоге они предлагали различные штуки, контур сделать, в общем, предлагали все, кроме софитов. До софитов я сам, кажется, допер. Просто в один момент, спустя 2 месяца поиска решения. Серьезно, долго очень думал, как бы это сделать.
Я видел же в паблике, у тебя были как раз примеры, когда ты искал, типа, контуром выделял, по-моему, даже у людей спрашивал, типа, как выделить. Да, а неужели флага было недостаточно все это время?
Нет, флаг вообще не помогает. Он должен был быть конкретно выше или конкретно больше, потому что все персонажи, они одного цвета, по большей части. Ну, в среднем, это синий и оранжевый. И все равно немного теряется, так как, как тебе сказать, когда герой бежит, его невозможно потерять. Он теряется тогда, когда или бьет, или в основном, когда делает рывок. А когда он делает рывок, он на байке, флага не видно. Присобачивать флаг к байку оказалось так себе идеей. Я попробовал это сделать, в итоге вот остановился на свете софит. Другие варианты, ну ты сам видел, я пробовал много чего. И выделение кружочком вокруг, и подсветка снизу, и снизу хелсбар дополнительный. То есть что я только не попробовал. Огромный столб света по всему экрану, это вообще уродство было. То есть ничего не помогло. До всего, ну, благодаря этим итерациям, я вот сделал так.
Ну, и вот выделение персонажа на экране, это было единственное, в чем конкретно люди спотыкались, или было что-то еще?
Я не помню, если честно. Вроде ни на чем не спотыкались. У меня на геймпаде стик не работал, вот это я помню, на последнем шоу-кейсе. В целом жалоб особо не было. Ну, на боссах люди там не всегда у них получалось, но ты сам понимаешь, их как бы надо пробовать пройти.
Ну, это на то и босс, да, как бы.
Да, на то и босс. В целом, кажется, не было жалоб. Всякие баги и прочее, это я видел, это я исправлял.
Ну, это понятно, это само собой разумеющееся в разработке. Ну, получается, да. Из фидбэка только выделение персонажа было, правильно?
Это самый прям крупный, да. Надо было его как-то выделить. Все остальное, все, что было, исправлялось тут же, я полагаю. Так что особо в памяти не отложилось.
Я понял. Планы ты вроде как уже озвучивал, но давай так суммарно подберем. То есть ты хочешь выпуститься и как-то несколькими патчами или регулярными патчами, или DLC, у тебя какой-то такой план?
Ну, про DLC я говорил, у меня особо нету планов на DLC, ну, дополнительные, но есть апдейты. Я хочу делать это небольшими апдейтами. Если игра зайдет, то раз в две недели мы можем добавлять босса, например. То есть для нас это не проблема. И таким образом строить игру как бы дальше. Но это уже в режиме приключения. То есть сюжетную часть, вот, она закончится, и пока что это все. Каких-то других планов на другую сюжетную часть у меня пока нет. Возможно, будут, знаешь, апдейты с небольшим сюжетом там на 30 этажей. Вот такого рода можно тоже делать. То есть ты проходишь сюжетку, начинаешь играть бесконечный режим, но после того, как выходит апдейт, он автоматически встраивается в прогресс бесконечного режима. Ты проходишь эту сюжетную часть, идешь дальше. И играешь, пока мы не выпустим следующий апдейт. Вот что-то в этом роде.
Я понял. Что-то похожее, наверное, я видел в Overcooked. Там есть... Только там немножко другое разделение. Там конкретно выпускают немножко сюжетных, типа сезонных уровней, там 6. А режим испытаний вот этих вот, скажем так, длительных и бесконечных, он вообще существует в игре отдельно. Я не знаю, видел ты или нет.
Я посмотрю. Если там что-то подобное, то мне надо это изучить.
Ну, там несложно. Есть сюжетные уровни, их 6. Например, он вот есть основная кампания там на 50, скажем, говоря твоим языком, 50 этажей. Выходит типа мини-сезонная там 6 этажей еще. И в них последовательный игрок получает какие-то вкусные плюшки уникальные. Но вот этот бесконечный режим у них всегда отдельно существует. Из-за него, кроме, ну, типа звезд, как... рекордов. Больше особо игрок ничего не выходит. Это такое вот чисто фановое мероприятие.
Понял. Я еще подумаю над подобными штуками, чтобы добавлять какие-то награды. Но это можно и чуть попозже сделать, на самом-то деле.
Да, конечно. Это так, это я просто накинул. Я думаю, что на прекрасной ноте по планам можно завершать потихонечку подкаст. Мы закрыли вопрос о проекте Дрочили. Мы ждем его в середине ноября. И конкретно планы по его развитию нам тоже понятны. Спасибо, Азамат, что пришел, поделился информацией о своем проекте. И вообще, что его делаешь на самом деле. Потому что он реально клевый.
Да, пожалуйста, обращайтесь.
Друзья, если вам понравился наш выпуск, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, тыркайте по колокольчикам и не пропускайте нас. До новых встреч.
Чмоки.
Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, щелкать по колокольчику и ставить заветный палец вверх, если выпуск вам понравился. Оставляйте ваши заявки на темы для обсуждения в комментариях или по специальной ссылке в описании. И до встречи на devtribe.ru.